Старые знакомые. Темная сторона Земли. Даже эталонному Эдгару По не удавалось так адски напугать грамотное население. А Стивен Кинг извлек из своего подсознания и показал миру такое, что иным горожанам по сей день приходится спать со светом. Им страшно. Пожалуй, Кинг стал первым, кто сумел столь масштабно использовать инстинкт страха себе во благо. До него писатели чаще трепали в своих произведениях более изящные стороны человеческой натуры, а если и пугали друг друга ради удовольствия, то не догадываясь извлекать из этого дела выгоду. Кинг сделал из страха нон-стоп-конвейер. Вот в чем его заслуга перед потомками. В общей массе своей представитель рода писателей – народ невысокий и полноватый. Творчество и комплексы – сообщающиеся сосуды. Стивену Кингу повезло. В нем почти 2 метра росту. Впрочем, от писательской массы его отличает не только физический рост, но и личностные достижения. Допустим, взять его образ жизни. Стивен Кинг, к примеру, совершенно не пьет алкогольных напитков, тогда как остальные писатели, на кого ни глянь, пьют и пьют, не стесняются. Или взять хотя бы его заработки. Даже неудобно выговорить при посторонних писателях, сколько зарабатывает этот ловец страшных снов. Ну ладно, мы шепотом.
$40 миллионов в год.
Ребятки, вымысел – правда, запрятанная в ложь. И правда вымысла достаточно проста. Магия существует. С.К.
Стивен Кинг родился в Америке, в штате Мэн, одном из самых небогатых и, как уверены местные, занюханных городков США – Портленде. Это многообещающее событие случилось 21 сентября 1947 года. Карьеру писателя он опробовал рано. В возрасте 12 лет принялся издавать что-то вроде местной газетки. К 15 годам дозрел до небольших рассказиков в жанре научной фантастики и даже парочку из них опубликовал, получив за публикации гроши. Детство дало ему неисчерпаемый материал для его писанины в дальнейшем. В своих книгах он часто возвращался в Портленд, описывая интерьеры и ландшафты, более чем знакомые. Его первая книжка с не особенно затейливым названием «Кэрри», принесшая ему первый приличный гонорар около $200 000, вышла в свет лишь в 1974 году. Стивену к этому моменту исполнилось 27 лет. Это он просто не знал тогда, что почем, иначе не дал бы себя надуть издателям. Например, его «Мешок с костями» принес ему $17 миллионов. И разве это предел? Стивену было 11, когда его небольшая семья переехала в Дарем, где состарились и требовали ухода родители матери, бабушка и дедушка. Мама Рут, братец Дэвид и сам Стивен поселились в доме тетушки Этелин, сестрицы матери. После смерти родителей семья осталась в Дареме. Этот период жизни Стивена, в свою очередь, стал материальной основой для его дальнейшего творчества. Люди и ландшафты тех мест попали во все его произведения. Например, рассказ «Бабуля» практически посвящает читателя в атмосферу семьи Кингов. а в повести «Труп» действует друг его детства Крис Чесли, а в конец всей этой мерзости затесался его собственный брат Дэвид. Детство часто становится отправной точкой для творчества писателя, особенно если этот период жизни оказался сложным. Мама умерла, бабушку забрал паралич, папа спился и сгулялся. Нет бы не все вместе, хватило бы чего-нибудь и одного. У Стивена с мамой-то все обошлось, зато папа однажды сходил в лавочку за сигаретами и с концами, только его и видели. Папа поступил по отношению к ребенку и его маме довольно бесчеловечно. Стоит ли удивляться, что образ жестокого и злого отца впился в сознание мальчика и в дальнейшем высовывался из каждого второго его произведения? Много позже в одном из телеинтервью он признавался, что частенько завидовал сверстникам, которых наказывали их отцы. Слушая, как мальчики жалуются друг другу, что отец заставил, отец побил, он каждый раз думал: «На что вы жалуетесь, дураки? Ваш отец злой, у меня-то никакого нет».
Вы давно живете в Болдере?
3 месяца. Мы из Вермонта, мой муж там преподавал.
А воображаемый друг Дэнни?
Тони?
Тони появился после переезда сюда?
Нет.
Понимаете, мне кажется, что Дэнни начал разговаривать с Тони после того, как мы отдали его в детский сад. Ему там было хорошо?
Нет.
Сначала ему там сильно не понравилось. Потом он поранился и с тех пор оставался дома. Да, кажется, в тот момент он и начал разговаривать с Тони. А что за рана у него была? Он вывихнул плечо. Как это случилось?
Такое бывает.
Случайно.
Мой муж выпил и вернулся на 3 часа позже.
В тот вечер он был в плохом настроении. Дэнни разбросал по всей комнате свои тетрадки, и муж схватил его за руку, чтобы выставить из комнаты. Часто таким образом наказывают детей в парках, на улице. Но на этот раз муж перестарался и вывихнул ему плечо. Однако это пошло нам на пользу, потому что муж сказал мне: «Венди, я больше ни капли в рот не возьму. Если такое повторится, можешь меня бросить». И он сдержал слово. Он не пил 5 месяцев.
Мама Стивена потратила лучшие годы своей жизни на поиски утраченного папы. Она переезжала с места на место, очевидно, надеясь где-нибудь случайно на него наткнуться. Так впоследствии понял мамины действия подросший сын. Женщина эта была веселая, очень самостоятельно мыслящая. Она не трепетала ни перед жизненными трудностями, ни перед записными авторитетами, вроде школьных учителей, которых положено уважать за то лишь, что носят на носу очки. Рут могла, к примеру, повеселить сынишку комментарием в адрес доброй седовласой учительницы миссис Тейлор. «Каждый раз, когда мы с ней разговариваем, меня все время подмывает подставить ладошку, чтобы поймать их, если выскочат». Это она говорила про глаза дамы, имевшей привычку некрасиво таращиться. В общем, чувство юмора разных оттенков черного Кинг почерпнул из фамильного источника. Кажется, оно было свойственно и другим членам семьи Кинг. No one cares, nobody knows.
To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Smolders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh, oh no. I don't want to live my life.
Невозможно не упомянуть о том, что Стив болел много и подробно. Что такое боль, он узнал и прочувствовал не по рассказам очевидцев. Видимо, судьбе понадобилось ознакомить его со страданиями поближе, чтобы уж он знал, о чем ему писать. Учителя и вовсе не жаловали талант начинающего литератора своими поощрениями. Наоборот, они всячески сопротивлялись его проявлениям. Так некая мисс Хислер изо всех сил старалась привить ему комплекс неполноценности. Била не в бровь, а прямо ниже пояса. Однажды она поинтересовалась: «Чего я не понимаю, Стиви, так это зачем ты пишешь такую ерунду? У тебя есть способности. Зачем ты тратишь их напрасно?» «Она ждала моего ответа», — вспоминал он. Надо отдать ей должное, вопрос был не совсем риторическим, но ответа у меня не было. Мне было стыдно. Мне предстояло прожить еще много лет, слишком много, как я думаю, стыдясь того, что я пишу. Кажется, только к 40 я сообразил, что почти каждый автор беллетристики, опубликовавший в своей жизни хоть строчку, кем-нибудь да был обвинен, что свой богом данный талант растрачивает на ерунду. Если пишешь книги или картины, или лепишь, или поешь, все равно, кто-нибудь обязательно попытается тебе внушить чувство стыда за это. Писательский талант, проснувшийся у Кинга в нежном возрасте и лезший у него изо всех пор, даже когда тот старался помалкивать, не приносил ему ничего, кроме неприятностей. Как водится, талантливый ребенок торопился поскорей ознакомиться со всеми сферами жизни взрослых, освоить все новое как можно раньше. Говорят, будущие алкоголики крепко запоминают свое первое свидание со спиртным. С Кингом так и получилось. У него есть произведение под названием «Сияние», по которому снято несколько фильмов. Самый известный с Джеком Николсоном в главной роли. Это его третий роман, один из самых громких и известных. Написан им под влиянием прущего наружу подсознания. Так он сам считает, не скрывая от поклонников самой темной стороны своей личности. «Сияние» только выглядит как роман ужасов. Если читать его вне его истинного смысла, без аллюзий и метафор, получается произведение бессмысленное и даже неинтересное, занудное, полное ненужных описаний и лишних подробностей. На самом же деле, речь, конечно, не о спятившем писателе. Кстати, это один из любимейших персонажей Кинга. При помощи молотка, внушающим скромность жене и сыну на почве личных неприятностей. А о тех демонах, которых извлекает из души любого хорошего человека алкоголь. Ужас в том, что Стивен Кинг, создатель этого произведения, пока писал его чернилами пополам со спиртом, совершенно не понимал, что с ним творится. Первые 12 лет своей семейной жизни я себя уверял, что просто люблю выпить, пишет он.
Привет, милый. Как идут дела?
Отлично.
Много написал сегодня?
Да.
Прогноз сообщил, что сегодня пойдет снег.
И что же ты хочешь от меня по этому поводу?
Перестань, милый. Не будь таким ворчливым.
Я не ворчливый. Я просто хочу закончить работу.
Ладно, я понимаю. Зайду попозже и принесу пару сэндвичей. Может, тогда ты позволишь что-нибудь почитать?
Венди, позволь мне объяснить тебе. Когда ты приходишь и прерываешь меня, я теряю сосредоточенность. Ты отвлекаешь меня, и потом я теряю время, пытаясь собраться с мыслями. Понятно?
Да.
Хорошо. Мы устанавливаем новое правило. Когда я нахожусь здесь, и ты слышишь, что я печатаю, или не важно, что ты там слышишь, но знаешь, что я здесь. А раз я здесь, значит, я работаю. Это значит, входить нельзя. Как думаешь, освоишь это?
Да.
Отлично. Может, ты начнешь прямо сейчас и уберешься отсюда к черту?
Да.
Еще я использовал всемирно известную защиту Хемингуэя. Защита состоит в следующем. Я писатель, а потому человек очень чувствительный. Но я мужчина, а настоящий мужчина своей чувствительности воли не дает. Только слабаки так делают. Поэтому я пью. А как еще мне пережить экзистенциальный ужас и продолжать работать? Он был совершенно убежден, что держит ситуацию под контролем, как настоящий мужчина. В 1970 году Кинг окончил университет со степенью бакалавра, отвертелся от строевой службы и пошел работать в промышленную прачечную. В 1971 году женился на университетской подружке Табите. В первые же годы их брака, еще пока они жили на студенческие стипендии, его молоденькой жены и прачечные заработки, у них родились сын и дочь. Сказать, что они жили бедно? Да, они доедали последний гамбургер. У них буквально не было денег на памперсы и лекарства для болевших малышей. Однако событие, благодаря которому Кинг стал тем, кем его знает весь читающий мир, уже было в пути, как Санта-Клаус с его оленями марки «Бьюик». Однажды утром Табита Кинг убиралась в их захудалом доме. Дело было в городе Хэмпден, штат Мэн. В мусорном ведре она обнаружила рукопись, в которую не замедлила сунуть любопытный нос. «Роман, который Табита извлекла из помойки с окурками, мы сегодня знаем под названием «Кэрри». Кто не читал, наверняка видел кино. Там про одну девчонку, у которой открылись экстрасенсорные способности на фоне насмешек окружающих. Девочка оказалась не промах. Она порвала насмешников на мелкие грелки, всем отомстила, а Роман, на непременном дописывании которого настояла именно Табита, стал мировым бестселлером. Творческая судьба Стивена Кинга крепко села на денежный поток в тот момент, когда молоденькая Табита стояла над мусорной корзинкой, читая. Роман был опубликован в 1974 году. Кингу дали аванс в $2500. И Табита, довольная результатом, даже пыталась упросить Стивена бросить работу. Эта сумма показалась ей запредельной на фоне зарплаты мужа, трудившегося к тому времени уже преподавателем английского языка в Академии Хэмпдена с окладом в $6400 в год. Увы, по времени эти жизнеутверждающие события омрачала смерть матери Кинга Рут. Она умерла от онкологического заболевания, до последнего не теряя присутствия духа и чувства юмора. А вот Стивен, как уже говорилось, и то, и другое потерял. И хотя он удачно написал в это время свое сияние, сам при этом сиял потусторонним светом. Помимо алкоголя, на который теперь ему вполне хватало средств, он начал принимать и наркотики. Для расширения сознания, конечно. Вот тогда-то демоны темной стороны и взялись за него по-настоящему.
«Цельная уйма голосов. Все они бормотали вместе», — сообщил мне старик. Она им ответила, пусть и испугалась. Наклонилась над раковиной низко и прокричала в сливное отверстие. «Вы, черт возьми, кто?» И голоса принялись отвечать, говорила она, до ее ушей донеслись бормотание, хрипы, вопли, визг, смех. И она сказала, что все они произносили ту самую фразу, которую сказал Иисусу бесноватый: «Легион, имя мне». Так они ей говорили. Она 2 года не подходила к этой раковине. 2 года я горбатился здесь по 12 часов, потом шел домой и мыл эту чертову посуду. Он пил пепси из банки, которую взял в торговом автомате, что стоял у двери в его конторку. Старик 72 или 3 лет в застиранном сером комбинезоне с множеством морщинок, разбегавшихся из уголков его глаз.
«Помогите! Помогите мне, пожалуйста! Помогите мне! Помогите мне, Беверли!
Эй!
Is someone there?
Там есть кто-нибудь?
Клоун засунул нас сюда! Мы все плывем!
Who are you?
Кто вы?
Я Вики Барус!
Я Мэтью О'Коннор! Мы все умершие дети!
Подойди поближе, Беверли! Мы все хотим встретиться с тобой. Мы плывем.
Поздоровайся с друзьями, Беверли. Ты умрешь, если попытаешься бороться с ними. Умрешь, если попытаешься. Умрешь, если попытаешься бороться с нами, Беверли. Умрешь, если попытаешься.
Парадокс. Но период, когда Кинг не расставался с алкоголем и наркотиками, а это отрезок его жизни с 1974 по 1987 год, принес ему самые яркие и незабываемые произведения. Его «Сияние», «Мертвая зона», «Воспламеняющая взглядом», «Куджа», «Бегущий человек», «Кладбище домашних животных», «Худеющий», «Оно», «Томми Нокеры», «Труп», «Побег из Шоушенка» и другие бестселлеры написаны именно тогда. Табита Кинг никогда не выносила из избы ссор. Лишь она одна и ее дети знают, с чем им пришлось тогда столкнуться. Фишка лишь в том, что Стивен Кинг, их объятый демонами муж и отец, оказался человеком непростым. Он оказался не совсем писателем, а скорее чем-то вроде ретранслятора, этаким окном в мир зла.
Теперь вы, наверное, думаете, что я совсем рехнулся, но я скажу вам еще кое-что. Однажды вечером я мыл посуду, как и всегда, осенью 58-го, когда все снова успокоилось. Моя жена была наверху, спала. Бог подарил нам только одного ребенка, Бетти, и после ее гибели моя жена много спала. Короче, я вытащил затычку, и вода потекла в сливное отверстие. Вы знаете, какой звук издает мыльная вода, когда сбегает в трубу? Словно ее туда засасывают. Вот какой. Этот звук я и слышал. О нем, конечно, не думал. Собрался уже пойти в сарай, чтобы наколоть дров. Но когда звук этот начал затихать, я услышал свою дочь. Услышал Бетти из этих долбанных труб. Ее смех. Она была где-то внизу, в темноте, и смеялась. Только если прислушаться, выходило, что она кричала, а может и то, и другое. Смеялась и кричала где-то внизу, в этих трубах. Единственный раз, когда я слышал что-то такое, может, мне это просто прислышалось? Но я так не думаю. «Вы думаете, я вешаю вам лапшу на уши?» — спросил старик, которому в 57-м году было порядка 45 лет. Старик, которому Бог даровал только одну дочь – Бетти Рипсон. Бетти нашли на внешней Джексон-стрит в том же году, вскоре после Рождества, замерзшую со вспоротым животом.
Стивен Кинг совершенно точно обладает силой, воздействие которой на слабых умом граждан непредсказуемо. Например, книга «Ярость», четвертая книга Кинга, 1977 год, была написана Стивеном еще до начала его сокрушительного литературного успеха. В печать же вышла постфактум. Речь в ней идет о подростке, живущем в провинциальном городишке с атмосферой застойной и мерзкой, как вода в унитазе. В книге подробно описывается атмосфера городка, подобного Портленду. А унылый ботаник под влиянием гормональных бурь доходит до убийства сверстников. Книгу хвалят. Она прекрасно описывает подростковую психологию, время мерзкое в жизни любого человека. Однако, несмотря на все художественно-психологические достоинства, через несколько лет после публикации это произведение было изъято из продажи. Когда в Канзасе стали происходить реальные случаи стрельбы в школе, у сопливого преступника, лишившего жизни троих одноклассников, нашли ту самую ярость. Кинг сам вынес решение избавить мир от плодов своего литературного дара. Тогда он еще пытался загнать демонов обратно в ад. А ярость теперь не числится в списках его произведений.
Глупый мальчик, ты все еще думаешь, что можешь увидеть меня? Ты никогда меня не увидишь. Ты увидишь только то, что позволит тебе твой скудный умишка. А теперь иди. А если ты останешься, то потеряешь и то, что есть в моем смертельном свете. Как и все остальные. Как и все остальные.
Ha ha ha!
Это случилось в 1999 году, 19 июня. Магию цифр, зашифрованную в перекрестном совпадении этой даты, никто не отменял, но все ее отметили про себя. В тот день писатель пошел прогуляться по шоссе. Для него это был типичный способ убить время. После того, как завязал с пьянством, он регулярно совершал пешие прогулки в оздоровительных целях. Если бы Стивен знал, как сильно у него убудет здоровье в результате этого мациона, он бы остался дома, еще бы заперся изнутри. До исторической встречи оставалось 3/4 секунды. Во всяком случае, именно так впоследствии оценил этот временной промежуток Стивен. Итак, в данной точке встретились судьбы двух граждан мира: известного писателя, миллионера Стивена Кинга и бездельника и праздношатайки, любителя крупных собак Брайана Смита, ничем не примечательного американца. Но благодаря этой встрече жизнь одного из них укоротилась, а другой приобрел второе рождение и репутацию бессмертного. В тот летний день Брайан Смит отправился за покупками на голубом автофургоне в сопровождении двух своих ротвейлеров с какими-то военизированными кличками. Вроде псов звали «Курок» и «Пуля». В момент встречи с Кингом водитель не смотрел на дорогу, а муштровал своего песика, позарившегося на кусок провизии, на который имел виды сам Смит – сырое мясо. Спасению мяса от прожорливых псов и посвятил свое внимание Брайан Смит, вместо того, чтобы глядеть на дорогу. Ничего удивительного он не рассчитывал увидеть на этой дороге. Во всяком случае, прежде он никогда на ней ничего не встречал интереснее сойки. Собственно, маневры, совершаемые автомобилем из-за халатного вождения, и преступными-то никто бы не назвал. Подумаешь, съехал на обочину. Если бы по обочине в тот момент не прогуливался в поисках вдохновения самый хорошо оплачиваемый писатель США Стивен Кинг, давший темным силам убежище в своей многогранной душе. Демоны, до того момента ласково шептавшие ему на ушко что-то свое обычно страшненькое, не учли фактор сырого мяса, обнюханного собаками, и через 3/4 секунды после того, как Стивен увидал своими близорукими глазами надвигающуюся на него верную смерть, столкновение произошло. «Олень!» — мелькнуло в голове Брайана Смита. Однако окровавленные очки писателя, неизвестно как залетевшие в водительскую кабину и лежавшие на сиденье, разом уничтожили уверенность Смита, что ничего страшного с ним не произошло. Он тупо уставился на оправу, до него дошло, что олени очков не носят. «Я сбил человека?» Мужчина не верил собственным глазам. Счастье, что водителю не показалось логичным скрыться с места аварии. Поскольку скорая помощь в Америке прибывает довольно быстро, Кинга торопливо госпитализировали по месту жительства в медицинский центр Северного Камберленда. Однако, оценив масштабы разрушений в его организме, а кроме того, опознав в кучке мяса и костей мировую знаменитость, спасатели срочно на вертолете повезли его в более приличествующее медицинское учреждение – медицинский центр штата Мэн. Поверьте, фраза «мы его теряем» была самым слабым из того, что в тот день говорили врачи. В больнице за Кинга очень крепко взялись специалисты. Кинга восстановили. Лежа на больничной койке, он предавался физическим страданиям и мукам совести. Как это он до сих пор не подумал о других творческих людях, попавших в сходную ситуацию? «Ведь не у каждого есть миллион, чтобы лечиться», — рассуждал он. Он размышлял об участи людей искусства, тоже чем-нибудь больных, но не имеющих постоянного твердого дохода. Ведь творческие люди такие ранимы. Пожалуй, они и болеют чаще прочих, и мучаются от болезни сильней. Это он судил по себе. Результатом аварии стало для Кинга создание благотворительного фонда для помощи некоторым людям, писателям и актерам, нуждающимся в этом. Кинг отпраздновал открытием фонда свое 60-летие. Еще одним итогом страшного события в жизни писателя стало решение уйти из профессии. Кинг объявил, что прекратит писать сразу после завершения работы над эпопеей «Темная башня», чем, конечно, поверг своих поклонников в страшную тоску. С момента дачи обета молчания писателям прошло почти 10 лет. А Кингом написаны такие теперь уже всем прекрасно известные вещи, как «Болельщик», «Мобильник», «История Лизи» и подобные. Невозможно остановить этот творческий конвейер, питающийся энергией темной стороны. Кинг просто не имеет воли остановиться, хотя уже много лет подряд даже его старые поклонники твердят, мол, старик исписался, стал не тот, потерял талант и тому подобное. Что же до Брайана Смита? Его судьба висела на волоске с того момента, как он обернулся на кусок сырого мяса. Во-первых, суд приговорил его к полугоду заключения в окружной тюрьме. Условно. Известно, что Стивен Кинг был весьма недоволен столь мягким наказанием для Смита. На самом деле со Смитом произошло мистическое нечто, чему никогда не найдется объяснение в пределах простого понимания мира. Для начала, писатель зачем-то выкупил через подставное лицо фургон, который чуть было не отправил его к праотцам. Известно, что он расправился с ним самым решительным образом – пустил под пресс. А Брайан Эдвин Смит ровно через год после аварии был найден мертвым в кровати своего домика на колесиках. Однако офицеры не обнаружили на теле покойника никаких травм, ни малейшей царапинки, ни заусенцы подозрительного вида. Получалось, что покойник умер здоровым. Поэтому вскрытие было признано избыточным следственным мероприятием, после чего покойного с миром закопали на ближайшем кладбище и постарались о нем забыть, чтобы не циклиться на мистических совпадениях. Кстати, небезынтересен тот факт, что бездельник Смит умер, задохнувшись вечерним воздухом штата Мэн в день рождения Стивена Кинга, 21 сентября. Совпадение, скажете вы? Тайна. Стивен Кинг – человек-шифоньер. Он битком набит тайнами и старыми скелетами. Причем этот предмет интерьера весьма обманчив. Он весь состоит из ящичков, замочков, щеколд и дверец. Однако, как ни старайся, отпереть это чудо, проникнуть внутрь, в самую глубину его битком набитого нутра, чтобы покопаться в содержимом, никому не удается. Пробовали, и не раз. Этот шкаф не поддается ключам. Существует сильное подозрение, что он выточен из цельного куска древесины и только потому не открывается.
Программа подготовлена на основе материала «Темная сторона Луны» журнала «Стори», номер 10 за октябрь 2011 года. Автор – Ольга Филатова. В передаче использованы отрывки из фильмов «Оно» режиссер Томми Ли Уоллес, «Сияние» режиссер Стэнли Кубрик, трек группы «Рамонс» «Pet Cemetery» и отрывки из произведения Стивена Кинга «Оно». Редакторы Елена Колосенцева и Михаил Сидоренко, звукорежиссер Михаил Сидоренко, текст читал Алексей Богдасаров.